Энтони Бёрджесс. Заводной апельсин. Часть первая.
Ну что ж теперь, а? Компания такая. Я, то есть Алекс, и три моих друга, то есть Пит, Жоржик и Тём. Причем Тём был и в самом деле парень темный, в смысле глупый. А сидели мы в молочном баре «Корова», шевеля мозгой насчет того, куда бы убить вечер подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар «Корова» — это было заведение, где давали молоко плюс. Хотя вы-то, блин, небось уже и запамятовали, что это были за заведения. Конечно, нынче ведь все так скоро меняется. Забывается прямо на глазах, всем плевать. Даже газет нынче толком никто не читает. В общем, подавали там молоко плюс. То есть молоко плюс кое-какая добавка. Разрешения на торговлю спиртным у них не было, но против того, чтобы подмешивать кое-что из новых штучек в доброе старое молоко, закона еще не было, и можно было пить его с велосетом, дренкромом, а то и еще кое с чем из штучек, от которых идет тихий балдеж. И ты минут 15 чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь мозг проскакивают искры и фейерверки. Еще можно было пить молоко с ножами, как это у нас называлось. От него шел торч, и хотелось драттсинг, хотелось гасить кого-нибудь по полной программе, одного всей кодлой. А в тот вечер, с которого я начал свой рассказ, мы как раз это самое и пили. Карманы у нас ломились от бабок. А стало быть, к тому, чтобы сделать в переулке толчок какому-нибудь старому ханыге, обтрясти его и смотреть, как он плавает в луже крови, пока мы подсчитываем добычу и делим ее на четверых, ничто нас, в общем-то, особенно не понуждало. Как ничто не понуждало и к тому, чтобы делать крастинг в лавке у какой-нибудь трясущейся старой птицы, а потом рвать ноги с содержимым кассы. Однако, недаром говорится, что деньги — это еще не все. Каждый из нас четверых был прикинут по последней моде, что в те времена означало пару черных штанов в облипку, со вшитой в шагу железной чашкой, вроде тех, в которых дети пекут из песка куличи. Мы ее так песочницей и называли. А пристраивалась она под штаны, как для защиты, так и в качестве украшения, которое при определенном освещении довольно ясно вырисовывалось. И вот стало быть, у меня эта штуковина была в форме паука. У Пита был рукер. Рука, значит. Джоржик эдакую затейливую раздобыл в форме цветуючка, а Тём додумался присобачить нечто паскудное, вроде как бы клоунский мордер, лицо, значит. Так ведь с Тёма-то какой спрос? Он вообще соображал слабо, как по жизни, так и вообще. Ну, темный, в общем, самый темный из всех нас. Потом полагались еще короткие куртки без лацканов, зато с огромными накладными плечами, с мышцой, как это у нас называлось, в которых мы делались похожими на карикатурных силачей из комикса. К этому, блин, полагались еще галстучки, беловатенькие такие, сделанные будто из картофельного пюре, с узором, нарисованным вилкой. Волосы мы чересчур длинными не отращивали, и башмак носили мощный, типа говнодав, чтоб пинаться. Ну, что же теперь, а? За стойкой рядышком сидели три кисы, девчонки, значит. Но нас, пацанов, было четверо, а у нас ведь как? Либо одна на всех, либо по одной каждому. Кисы были прикинуты, дай бог, в лиловом, оранжевом и зеленом париках, причем каждый тянул никак не меньше, чем на трех- или четырехнедельную ее зарплату. Да и косметика соответствовала. Радуги вокруг глазев и широко размалеванный рот. В ту пору носили черные платья, длинные и очень строгие, а на грудях маленькие серебристые значочки с разными мужскими именами — Джо, Майк и так далее. Считалось, что это мальчики, с которыми они ложились спать, когда им было меньше 14. Они все поглядывали в нашу сторону. Я уже чуть было не сказал, тихонько, разумеется, уголком рта, что не лучше ли троим из нас слегка порезвиться, а бедняга Тем пусть, дескать, отдохнет, поскольку нам всего-то и проблем, что поставить ему пол-литра беленького с подмешанной туда на сей раз дозой синтимеска. Хотя все-таки это было бы не по-товарищески. С виду Тем был весьма и весьма отвратителен. Имя вполне ему подходило. Но в Махаче ему цены не было. Особенно лихо он пускал в ход говнодавы. Ну что ж теперь, а? Ханурик, сидевший рядом со мной на длинном бархатном сидении, идущем по трем стенам помещения, был уже в полном отъезде. Глазья остекленевшие, сидит и какую-то мурню бубнит, типа «Работы, хрюк-хряк, Аристотеля, брым-дрым становятся основательно офиговательными». Ай, Ханурик был уже в порядке. Вышел, что называется, на орбиту. А я знал, что это такое. Сам не раз пробовал, как и все прочие. Но в тот вечер мне вдруг подумалось, что это все-таки подлая штука. Выход для трусов, блин. Выпьешь это... хитрое молочко, свалишься, а в башке одно. Все вокруг бред и хреновина. И вообще все это уже когда-то было. Видишь, все нормально. Очень даже ясно видишь. Столы, музыкальный автомат, лампы, кисок и мальчиков. Но все это будто где-то вдалеке, в прошлом. А на самом деле ни хрена и нет вовсе. Уставишься при этом на свой башмак или, скажем, на ноготь и смотришь, как в трансе. И в то же время чувствуешь, что тебя словно за шкирку взяли и трясут, как котенка. Трясут, пока все из тебя не вытрясут. Твое имя, тело, само твое «я», но тебе плевать. Ты только смотришь и ждешь, когда твой башмак или твой ноготь не начнет желтеть. Потом перед глазами как пойдет все взрываться. Прямо атомная война. А твой башмак или ноготь, или там грязь на штанине растет, блин, пухнет. Вот уже весь мир, зараза, заслонила. И тут ты готов уже идти прямо к Богу в рай. А возвратишься оттуда... раскисшим, хныкающим, мордер перекошен. Нормально, в общем-то, но трусовато как-то. Не для того мы на белый свет попали, чтобы общаться с Богом. Такое может все силы из парня высосать. Все, до капли. Ну что ж теперь, а? Радиола играла вовсю, причем стерео, так что... голосня певца как бы перемещалась из одного угла бара в другой, взлетала к потолку, потом снова падала и отскакивала от стены к стене. Это Бери Ласки наяривал одну старую штуку под названием «Слупи с меня краску». Одна из трех кисок у стойки, та, что была в зеленом парике, то выпячивала живот, то снова его втягивала в такт тому, что у них называлось музыкой. Я почувствовал, как у меня пошел торч от ножей в хитром молочишке, и я уже готов был изобразить что-нибудь типа «куча мала». Я заорал «ноги», как зарезанный, треснул отъехавшего ханыгу по чану или, как у нас говорят, в тыкву. Но тот даже не почувствовал, продолжая бормотать про телефоническую бармахлюндию, гранухлюндию, которая всегда трым-бэрм-бум. Когда с небес возвратится, все почувствует. Да еще как! «А куда?» — спросил Джорджик. «Какая разница, — говорю. Там глянем, может, то и подвернется, блин». В общем, выкатились мы в зимнюю необъятную ночь и пошли сперва по бульвару Марганита, а потом свернули на Бутбай-Эвеню и там нашли то, что искали. Маленький толчок, с которого уже можно было начать вечер. Нам попался ободранный старикашка, немощный такой человек в очках, хватающий разинутым хлебалом холодный ночной воздух. С книгами и задрызганным зонтом под мышкой он вышел из публичной библо на улицу, куда в те времена нормальные люди редко захаживали. Да и вообще, в те дни солидные, что называется, приличные люди не очень-то разгуливали по улицам после наступления темноты. Полиции не хватало, зато повсюду шныряли разбитные мальчики-пальчики вроде нас. Так что этот старый профессор был единственным на всей улице прохожим. В общем, подруливаем к нему, все аккуратно, и я говорю: «Извиняюсь, блин!» Глянул он на нас эдак пугловато. Еще бы, четверо таких хамбалов, да еще откуда ни возьмись, да с ухмылочками, но ничего, отвечает. «Я вас слушаю, — говорит, — в чем дело?» Причем это сычно, учительским тоном, пытается, значит, представить, будто он и не пуглый вовсе. Я говорю: «Вижу вот книжонки у тебя под мышкой, блин. Редкостное, можно сказать, удовольствие в наши дни встретить человека, который что-то читает». «Да ну!» — сказал он весь дрожа. «Неужто? Впрочем, да-да». А сам все смотрит на нас, на одного, другого, в глаза заглядывает, уже стоя посредине этого улыбчивого, аккуратного квадрата. «Ага», — говорю, — «очень было бы интересно глянуть, блин, если разрешишь, конечно. Что это у тебя за книжки такие? Больше всего на свете люблю хорошенькие, чистенькие книжки». «Чистенькие?» — удивился он. «Ага, чистенькие». И тут подхвать у него из-под мышки всю его дребедень и скоренько нам раздал. Каждому по книжке досталось, ну, кроме Тёма. Та, что оказалась в руках у меня, называлась «Введение в кристаллографию». Я раскрыл ее и говорю: «Здорово, первый сорт». А сам страницы листаю, листаю, и вдруг говорю таким голосом раздраженным: «Это еще что такое? Гадкое слово! Мне на него и глядеть-то стыдно! Ох, разочаровал ты меня, братец, ох, разочаровал!» «Но где?» — засуетился он. «Где, где?» «Ого!» — вступил Джорджик. «Вот уж где грязь-то грязь! Вот одно слово на букву «Х», а другое на «П». У него была книга под названием «Загадки и чудеса снежинок». «Надо же!» — присоединился к нам и балбесен Тём, глядя через плечо Пита и, как всегда, перебарщивая. «И впрямь все как по нотам! И чего куда на картинке показано? Слушай, — говорит, — да ты ж просто грязный козлина!» «Это в таком почтенном возрасте! Ай-яй-яй!» — заговорил снова я, принимаясь рвать попавшую мне в руки книжку пополам, а мои друзья занялись тем же с остальными книгами. Особенно старались Тём с Питом, вдвоем расправляясь с ромбоэдрическими структурами. Старый Интел сразу в крич: «Они не мои! Хулиганство, вандализм! Это муниципальная собственность!» Или что-то вроде. Попытался даже вроде как вырвать книги у нас из рук. Но это уж вовсе была хохма. «Что ж, придется тебя, братец, проучить», — сказал я. «Настукался». Причем оказавшийся у меня в руках учебник был переплетен очень крепко. Нелегко было устроить ему раздрызг. Еще бы, книга была старая, выпущенная во времена, когда все делали очень добротно. Вроде как не на один день. Но я все же выдирал из нее страницы, комкал и осыпал этим старикашку. Они кружились и летали в воздухе, словно огромные снежинки. При этом мои друзья делали то же самое, и только Тём просто плясал вокруг и кривлялся. Клоун и есть клоун. «Вот тебе, вот тебе!» — приговаривал Пит. «Получай под расписку, погонь, грязный порнографист!» «Поганое ты отродье!» — сказал я, и начали мы шустрить. Пит держал его за руки, а Джорджик раскрыл ему пошире пасть, чтобы Тёму удобнее было выдирать у него вставные челюсти, верхнюю и нижнюю. Он их швырнул на мостовую, а я поиграл на них в каблучок. Хотя тоже довольно крепенькие попались гады из какого-то, видимо, новомодного суперпластика. Кашка что-то там нечленораздельно зачмокал. Чак-чук, чак-чук. А Джорджик бросил держать его за губёхи и сунул ему толчок кастетом в беззубый рот, отчего Кашка завыл и хлынула кровь. Блин, красота, да и только! Ну, а потом мы просто раздели его, сняли все до нижней рубахи и кальсон. Старых-старых. Тём чуть башку себе на них, глядя, не отхохотал. Потом Пит ласково легнул его в брюхо, и мы оставили его в покое.